Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомним, что Вячеслав Списивцев, художественный руководитель Московского молодежного экспериментального театра.
Молодежного просто, уже там нету.
Уже никакого экспериментального. Вообще у вас как театр Списивцева проходит, так что...
Да ладно, тоже неплохо, я тебе скажу.
Да, очень даже хорошо, мне кажется. А как вы стали любимым режиссером Маркеса?
И вот я скажу вам, я сейчас подхожу к началу, чтобы начать сначала. Угу. Почему я оказался напротив Пичугина? Сейчас объясню. Дело в том, что я купил машину полгода тому назад.
А до этого...
У меня была другая машина, я ее продал тогда. Вот, купил машину. Но так как я в технике не очень понимаю и так вожу относительно... то про радио я вообще ничего не знаю. И когда я выехал из Отрадного, значит, базисного нашего центра, автоцентра, да, я вдруг думаю, ёлки, надо же включить что-то, да? Включил радио «Вера».
Ну, у нас там другой голос.
Нет, там было радио «Вера». Короче, а выключать-то я не умею. И больше переключать я тоже не умею, понимаете?
Так и приходится нас слушать.
Так и я так и слушаю полгода вас.
И пришлось прийти в эфир самому.
Нет, ну мне это так понравилось, ребята. Мне это так понравилось. Я абсолютно уверен, что мне... вас именно и не хватало. То есть я чего-то хотел по жизни. Искусство я делаю. Я воспитываю детей там. А у меня их 300 малышей, 300 средних, 300 старших и так далее, да? У меня в студии колоссальное количество людей, понимаешь? И каждое воскресенье в 9:45 стук...
Да-да.
Вячеслав Семенович, возьмите в студию. У меня же бесплатное обучение-то. Понимаете, а везде сейчас протяни ножку, давай деньги за что-то и так далее. Вот. Я беру их все. И беру, и беру, и беру. И их уже очень много, да?
Это памятуя о том, когда вас самих, самого, вернее, не взяли. Или взяли со
взяли.
Скрипом.
Именно, да. Пичугин, именно я тебя... Поэтому я организовал свой театр. Я подумал, что делать-то? Что делать? А если такой же парень интересный, а его не взяли? И там какая-нибудь тетя, да? Ему говорят,
сонная.
Иди в Морфлот. А он артист. А у меня же артистов, посмотрите, сколько вышло моих артистов. Да? Женя Добровольская, Саша Михайлов, Саша Феклистов. Сколько народу, пол Ленком, извините, пройдется Наташке до его Вани. Все это мои ученики. А куда им было еще идти-то? Они приходили ко мне и приходят, и будут приходить, потому что талантом, талантов земля русская, слава богу, не обделена. И вот. Поэтому вот это вот, и вдруг я никогда бы, может быть, и не пошел бы на такой эксперимент, как включить программу «Вера». Ну, как вот вдруг внезапно я включил, а там «Вера». Ну, я вот слушал полгода, понимаешь? Тем более, что я-то из... вся моя семья, вот, тех дедушки и бабушки, у меня они вот из... воцерковали, понимаешь? Дедушка был священником в Воронежской области. Плохо с ним поступили. Бабушка знала только одно дело – молиться и рожать. Она 11 человек родила. Папа был первый, самый старший. А всю остальную бригаду он не попал под эту чистку колоссальную совершенно. Вот. Их там Там вообще целое... Вот Тихий Дон-то где, понимаете? Дед мой был пролетариатом, кумбедом, руководителем коммунистических, значит, идей и так далее, и так далее. Делала революцию и увидела однажды бабушку на ярмарке в Воронеже. Она была красивая, как мы рассказывали, да, и так далее. Но такая страсть. Выкрал. Ну, тогда, может быть, было модно, я не знаю. Выкрал. И она не сопротивлялась. Она пошла за него. А тогда особенно уже было время, когда не особенно и думали о том, что... Да? Вот. Родила 11 человек. Ну, закончилась, конечно, эта трагедия. Их всех 10, кроме папы, потому что папа был старше уже, и он уехал из семьи на торфоразработки ленинградские. А всех остальных 10, деда, а бабушка только молилась. Ну, она была с точки зрения из семьи священника, поэтому она все это дело знала действительно. Это все. И их всех сослали. Деду сказали: или партия, или бабушка. Он выбрал бабушку. Вот. И всех сослали. И в вагоне тиф. Якобы бабушка заболела. Путь-то не дальний, не ближний, да? Сибирь, Ханты-Мансийск. Вот. И чтобы не заразить всех, ее выбросили полуживую в тайге. Дед, который рассказывал, он встал потом верующим очень человеком. Вот.
Пока она осталась в тайге.
Да, да. Поезд не остановился. Ну и вот желание театра необыкновенное, видение театральное. Понимаешь? Поэтому, когда Маркес приехал, я взял и поставил Маркеса. У нас было времечко, помните? Мы же никаких не подписывали никаких позиции по поводу авторства советских...
Это советское время.
Да, еще. Конечно. Да. Вот. Я когда прочел «Сто лет одиночества», ну, это невозможно не прочесть и вообще без этого произведения, и невозможно жить. Вот. И решил поставить. Вот. Поставил. Но это... Я не предполагал, что оно, это произведение, так со мной поступит. С одной стороны, классно. Маркес приехал. Мы задружились. Он стал репетировать «Осень патриарха» со мной. Вот. А с другой стороны, меня вызвали в ЦК партии. Помню сейчас этого человека по фамилии, по всячески, по выправке. И сказали: вы что это поставили? Развратный роман.
Так все же публиковалось уже.
Там публиковалось с такими изъятиями, что ведь он приехал сюда, прилетел Маркес по вызову нашего первого президента Горбачева. Он хотел, чтобы его окружали. Горбачева окружали вот такие вот личности. А Маркес никого никогда не окружал никем и сам не окружался. Это был человек абсолютно видения, поэтому и так столь гениальны были и произведения. Потому что он видел это все, и мы-то хотим мы этого или нет, но мы все равно были заложниками. Хорошее, плохое слово, тогда, ну, идеологическое наше и вообще просто наше воспитание, да? Я сейчас поставил, как вы думаете, что последняя премьера, не я, а мой сын, ну, я ему помогал, «Молодая гвардия». Вы представляете? наш зритель, молодежный зритель, стоит по ночам за билетами. Чего он там смотрит в «Молодой гвардии»? Чего ему? А ему хочется понять, что были люди, были, наверное, ситуации, когда хотелось верить во что-то. И если пожертвовать, то за что-то.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним нашим слушателям, что сегодня в гостях у нас Вячеслав Семенович Списивцев, художественный руководитель Московского молодежного экспериментального театра.
И вот я, который не собирался включать радиостанцию «Веру», полгода слушаю ее и понимаю, что вы единственное... Я это сказал нашему мэру и патриарху. Мы играли в храме Христа Спасителя крещение. Я поставил 8 спектаклей. От чего? Это, знаете, как вот нужно железо. И вот хочется тебе яблок. Необходимо тебе вот... Для того, чтобы существовать, да, вот это железо, да, ну, дело-то ведь не в том, что ты беременна и огурцов хочешь, правильно? Дело, наверное, в другом, наверное, какая-то внутренняя потребность вдруг, да. Я поставил 8 спектаклей, 8 Библий для детей. Библия у меня идет от происхождения, значит, от Библии древние до сегодняшнего, значит, и последний апокалипсис. Апокалипсис для 6-5-7-летних людей.
Как такое возможно?
Это возможно. Это невозможно, это нужно просто. Они должны знать. Дело в том, что все-таки осталось еще вот эта вот отрыжка атеизма и от чего-то там такого, значит, чего можно прям, значит, есть как, значит, я любил очень, когда в бараке у меня было там бочками все делалось, да, бочка квашеной капусты рубленой, и вот так утром так поднимаешь, и она так течет, и в это ощущение жизни, понимаешь, вот такую картошку и капусту, и такое железо, оно, наверное, приходит, когда начинает перебирать, что вот не было возможности, да, и мы чего-то стремились куда-то, а когда пошел такой... такое многоборье, чего хотите, да, тут-то вот и начинают изменять людям вкусовые какие-то дела. Поэтому, наверное, «Молодая гвардия». Вот. А вы знаете, какой писатель любимый китайцев? Не знаете?
Нет.
Дело в том, что когда я поставил... У меня же есть проект «Классика в классе». Я думаю, ну что никто... Что учителя говорят, мы не читаем, они не читают, не хотят читать. Ну а как? А что они будут читать-то? Объясните. Как читать «Горе от ума»? Это пьеса. Островский, Горький, Чехов. И вообще пьесу читать – это уродство. Это диалоги. Как мы заставляем школьников читать «На дне»? Что это такое? Это абсолютно из ряда вон выходящая штука. Но потом я понял, что если нагрузить «На дне» класс, да, он может прочесть, там, учитель обязательно должен сказать сверхзадачу, значит, для чего Горький, вот, и почему сегодня, и так далее, и так далее. Но если включить в эту игру, если сделать спектакль с классом, то он вдруг приобретает совершенно другое звучание. Может, даже и не нам, как говорится, желаемый. понимаешь? Вот. И этот классика в классе, который сейчас уже идет 8 лет, этот проект, вдруг звонок, когда мы начали его, звонок, и на чисто русском языке говорит: Вячеслав Семенович, я чрезвычайный полномочный посол Китая в России. На русском, прекрасном. Я говорю: что? Мой атташе сказал, что вы играете «Вишневый сад» в классе прямо. Прямо в классе. Я говорю: да. Вы возьмите меня с собой. Ну, а мне-то что? Я говорю: пожалуйста, поезжаем. Вот завтра там у нас выезд, там, 5-10. Я взял. Конечно, я получил таких неудобоваримых и жестких оценок от Министерства иностранных дел. И тогда они, может быть, были и правы, потому что, а если бы кирпич упал бы на чрезвычайного полномочного посла великого, кто бы отвечал? Мы бы отвечали.
Ой, вы знаете, у нас тоже здесь был чрезвычайный полномочный посол, правда, это Польша тот? В этой студии.
Это тот?
Другой.
Не, другой,
ну,
Польша.
Тоже.
А, Польша, я думал, Китай. Вот.
Нам никто не высказывал.
Да, ну, дело... А, не, Польша. Может, Польша и да. Но мне высказано было, что вы бы отвечали за то, что вы натворили. Вы обязательно должны были с 8-м отделением Азии посоветоваться. А я как-то и не
это
думал.
Какие
да.
годы были? 90-е?
Нет.
Это недавно
нет,
сравнительно.
Нет, это было лет 7 тому назад.
А, то есть, ну, совсем относительно недавно.
Да. Чрезвычайный полномочный посол повез нас в Китай. Мы играли там на русском языке Чехова и другие произведения. Успехов невероятный. Ну, потому что они любят, оказывается, и нашу литературу, потому что любимое произведение китайского народа – это «Как закалялась сталь». Как ни странно.
Я думал, почему-то вы про «Вишневый сад» скажете.
Нет, нет. «Как закалялась сталь». Это в себе отметьте, потому что это очень важно. Почему они, в общем, впереди планеты всей-то? Они любопытны. Понимаете? Мы все-таки русские долго перекладываем из
инертные.
Кармана в карман. Бабки, что их посчитать? Говорит, для этого не надо совершенно перекладывать в кармане. Просто на ощупь, не надо считать. Реальность есть какая-то, да? Считайте, и все будет нормально. Вот. Поэтому, когда я понял, что Юрий Петрович Любимов, первое, никогда не даст мне поставить у себя спектакль, да и не надо, он сам гений, чужой, Любимов, ребят, ну о чем? Вот. Злой или недобрый гений, но он гений, понимаете? Он видит эту массу, эту... воздух сценический, он из этого может такое лепить, что будь здоров, что я это не умею, понимаете? Потому что каждый лепит, как он слышит. Вот, и я однажды сказал: Юрий Петрович, я хочу сначала с нуля начать. Я ухожу. Вы уходите из самого популярного, нас всех знали в лицо в Москве.
Билет-то на Таганку не достать
чтобы
было.
Попасть на Таганку, это было... Вы уходите от меня? Сказал он. Я говорю, да. Что вы будете делать? Вы пропадете. Это конец. Вы еще не понимаете? Я говорю, да я вижу свой театр. Да и вы не можете видеть театр, кроме как вот... Вы же потрясающе хорошо играете, слава богу. Это было в Вильнюсе. Я сказал, до свидания. Я доиграю гастроли, но меня уже ждут в Словакии. Я хотел там ставить, там и так далее, и так далее. Вот. И я ушел от него. Но зато я в Дворце пионеров, в Текстильщиках, собрал группу и начал с ними репетировать. Начал с ними... Начал, слово «обучать» – это не то в актерском деле, да, но с нуля он такого делать якобы по сегодняшней мерке, такого артиста, который может все. И пластика, и то, и другое. К нему я к этому очень серьезно относился, и сейчас отношусь очень серьезно. Потому что погубить девочку или мальчика на ниве музыки можно, на ниве балета можно, на ниве фигурного катания можно, но погубить на ниве актерского дела — это самая страшная история. Еще можно выправить руки, да, они будут не куполом, да, это можно еще. Еще можно завернуть и прыжковую часть, вернуться к прыжковой части балета, но в актерской нет. Если ты погубил в актерском деле человека, он не возвращенец. И поэтому это очень опасная штука, когда в школе есть кружок драматический. И это не факт, что это положительно и что это надо приветствовать.
Да еще неизвестно, кто его ведет.
О, вот я про это. Я про это и говорю. Вот. Не дай бог. А там во Дворце пионеров. И вот я не знаю почему. Вот поверьте. Я прям к вам обращаюсь, я же к вам пришел, да. Я не знаю почему. Но вдруг ко мне приходит женщина, худрук Попович. Потрясающая покойница, царствие небесное. Вот, и говорит: вы знаете, я про вас прослышала, что вы какой-то очень деловой, театральный, и вообще очень любите театр и все такое прочее. Я говорю: это мало, то, что вы сказали. Я без этого жить не могу. А у нас в текстильщиках непонятно для чего, непонятно для чего, построили театр. Во Дворце пионеров была вот коробка Дворца пионеров, переход, и построили театр. Я говорю: что там? Я мечтал. У меня руки затряслись. Да ничего там. Как ничего? Там сцена, все, сцена, свет, звук такой, что... А нет никого. А вы не могли бы заняться? Господи, это откуда вы пришли? Откуда вы явились, как Вера? Я включил, вот там программа «Вера». Откуда вы? Пришла тетя и говорит: Семен, мой папа, да, я буду твою дочку и Славу воспитывать. Графиня. Ну, с чего? Каким образом? Ну, Маркис абсолютный, да? И стала воспитывать. С чего я включил программу «Веру»? С чего, понимаете? Я сейчас даже понять не могу, как я вдруг... Мне сказали: иди, мальчик, не будешь... В инженера, да? Потом я оказался любимым учеником Ильинского на этом курсе, который мне сказал нет. Понимаете? И вот я не перестаю удивляться этому делу. И поэтому Пичугина я и хотел увидеть-то. Понимаете? Потому что вы самые главные люди, которые вы сейчас безумно нужны. Почему не получается... Очень не получается театральное искусство не только в России, везде. Потому что, чтобы играть Гамлета, нужен Гамлет. И это все ерунда, что по системе Станиславского можно учить быть Гамлетом. Нет, нет, друзья мои. И Высоцкий был Гамлет сам по себе, он был личность. Он знал, что он говорит, когда... задавал вопрос: быть или не быть. Я когда на «Берегите ваших лиц» Володя Высоцкий, Володя ужасно, нельзя так, Володя Владимир Семенович, да, сейчас много Володя, но мы были Володя, мы были, но я этого, я хотел быть, я хотел понять, с чем он оттуда это когда в «Берегите лицах» он идет охота на волков, идет охота. У меня волосы, мурашки шли. Я хотел понять, откуда он это. Это ощущение времени. Ощущение вот своего того, что распалась связь времен. Зачем же я связать ее рожден? Он был рожден связать эту штуку, понимаете? И когда я поставил 8 Библий для детей, ко мне пришла вдруг женщина и говорит: «Ой, у вас есть Библия для детей?» Я говорю: «Да». «А хотите в храм Христа сыграть на дне Кирилла Мефодия?» То есть нашей, да? И так далее. Я говорю: «С удовольствием». Сыграл и познакомился с нашим патриархом и кстати, с мэром, понимаете? «Да вы как вот сюда попали? Вы, ну, такой, знаешь, всегда же эгоизм есть, мол, ну, что же вы сделали, чтобы попасть вот туда?» «Ничего не сделал. Абсолютно. И не собирался даже делать. Я в этот мир пришел, чтобы видеть солнце», да, сказал один. И очень неплохой поэт. «Вообще мы пришли в этот мир, чтобы познать его. Познание, хотим мы этого или нет, оно все равно дифференцируется. Научное познание, надо знать, что H2O отличается от молока, другой истории, не H2O, да? Вот у меня есть кот, он знает, что это молоко на нюх, а это вода. Он пьет молоко, он познает мир. Есть научное познание, есть религиозно-философское познание о душе, о том, да, это очень сложное и редкое, к сожалению, используемое познание мира. Ну, будет все равно будет, да. Надо его соединить. А есть познание третье, все, больше нет, назовите любое дальше вам кажущееся познание, это не будет познание вне трех позиций. И третья позиция – это образ, художественный образ, это искусство. Вот. Больше нет. Если кот знает только одно познание научное, то он кот. А если мы еще не добавим еще два познания, мы коты. Мы обязательно должны добавить третье, обязательно художественные образы. Поэтому, когда вы думаете, ну, ни с того же, ни с сего, прилетаешь куда-то, я, слава богу, облетал-то, да, многие там всякие страны, тебя сразу же узнают «Russian». Ты еще ничего не сказал, одет ты вообще иностранный, да? «Russian»? Да. И? А дальше что? Второе слово какое? Когда они все удивлены. Говорит: «О-о-о, Достоевский». Понимаете? Значит, ну, неспроста же эта вся история идет, как третье познание мира, да. Давайте объединим этих, сделаем из этого, вот только тогда оно будет великого познания, понимаете? Почему? Меня очень любят учителя и директора школ, потому что мы же придумали эту историю «Классика в классе». Вот. И мы приезжаем, играем и так далее, и так далее. Я их всех знаю. И они в последнее время меня достают по поводу моей профессии. И говорят: «Как вам не стыдно?» Я говорю: «Мне стыдно? С чего там?» Как Нелли, директор школы, вчера повела в театр. Вот вы мне говорите: «Давайте в театр, давайте в театр». Вчера повела в театр на Островского. Помните про луч света?
В концерте?
Да. Какой луч света? Стоит, тетка там играет какую-то падшую женщину. Как я школьникам объясню, что это луч? Понимаете? Нам пора браться за руки, друзья мои, или мы умрем поодиночке.
Нам, к сожалению, уже пора заканчивать. Вот да? Пролетел час.
Ну, да. Слава.
Спасибо большое. Мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня был Вячеслав Семенович Списивцев, художественный руководитель и создатель Московского молодежного театра. Спасибо. Лиза Горская, Алексей Пичугин. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».